Глава 15. Рога и копыта. Жил на свете частник бедный. Это был довольно богатый человек, владелец галантерейного магазина, расположенного наискось от кино «Капиталей». Он безмятежно торговал бельем, кружевными прошвами, галстуками, пуговицами и другим мелким, но прибыльным товаром. Однажды вечером он вернулся домой с искаженным лицом. Молча он полез в буфет, достал оттуда цельную холодную курицу и, расхаживая по комнате, съел ее всю. Сделав это, он снова открыл буфет, вынул цельное кольцо краковской колбасы весом ровно в полкило, сел на стул и, остекленело глядя в одну точку, медленно сживал все полкило. Когда он потянулся за крутыми яйцами, лежавшими на столе, жена испуганно спросила: «Что случилось, Боря?»
«Несчастье», — ответил он, запихивая в рот твердое резиновое яйцо. «Меня ужасно обложили налогом. Ты даже себе не можешь представить. Почему же ты так много ешь?»
«Мне надо развлечься», — ответил частник.
«Мне страшно».
И всю ночь частник ходил по своим комнатам, где одних шифоньеров было 8 штук, и ел. Он съел все, что было в доме. Ему было страшно. На другой день он сдал полмагазина под торговлю пищебумажными принадлежностями. Теперь в одной витрине помещались галстуки и подтяжки, а в другой висел на 2 веревочках огромный желтый карандаш. Потом настали времена еще более лихие. В магазине появился 3-й совладелец. Это был часовых дел мастер, оттеснивший карандаш в сторону и занявший половину окна бронзовыми часами с фигурой Психеи, но без минутной стрелки. И напротив бедного галантерейщика, который не переставал уже иронически улыбаться, сидел, кроме постылого карандашника, еще и часовщик, с воткнутый в глаз черной лупой. Еще 2 раза посетило галантерейщика горе злосчастье. В магазин дополнительно въехали водопроводный мастер, который тотчас же зажег какой-то паяльный примус, и совсем уже странный купец, решивший, что именно в 1930 году от Рождества Христова население Черноморска набросится на его товар — крахмальные воротнички. И когда-то гордая, спокойная вывеска галантерейщика приобрела мерзкий вид. «Торговля галантерейными товарами Галантпром Б. Культуртригер. Починка разных часов Б. Павел Буре, Глазиус Шенкер. Канцбум — все для художника и совслужащего Лев Соколовский. Ремонт труб, раковин и унитазов М.Н. Фанатюк. Специальность крахмальных воротничков из Ленинграда Карл Павиайнен». Покупатели и заказчики со страхом входили в некогда благоухавший магазин. Часовой мастер Глазиус Шенкер, окруженный колесиками, пенсне и пружинами, сидел под часами, в числе коих были одни башенные. В магазине часто и резко звонили будильники. В глубине помещения толпились школьники, осведомлявшиеся насчет дефицитных тетрадей. Карл Павиайнен стриг свои воротнички ножницами, коротая время в ожидании заказчиков. И не успевал обходительный Б. Культуртригер спросить покупательницу, что вы хотели, как водопроводчик Фанатюк с грохотом ударял молотком по ржавой трубе, и сажа от паяльной лампы садилась на нежный галантерейный товар. В конце концов странный комбинат частников развалился, и Карл Павиайнен уехал на извозчике во мглу, увозя свой несозвучный эпохе товар. За ним канули в небытие Галантпром и Канцбум, за которыми гнались конные фининспектора. Фанатюк спился,
Глазиус Шенкер ушел в часовой коллектив «Новое время». Гофрированные железные шторы со стуком упали. Исчезла и занятная вывеска. Вскоре, однако, шторы снова поднялись, и над бывшим ковчегом частников появилась небольшая опрятная таблица. Черноморское отделение арбатовской конторы по заготовке рогов и копыт. Праздный черноморец, заглянув в магазин, мог бы заметить, что прилавки и полки исчезли, пол был чисто вымыт, стояли яичные конторские столы, а на стенах висели обыкновенные учрежденческие плакаты насчет часов приема и вредности рукопожатий. Новоявленное учрежденице уже пересекал барьер, выставленный против посетителей, которых, однако, еще не было. У маленького столика, на котором желтый самовар пускал пары и тихонько жаловался на свою самоварную судьбу, сидел курьер с золотым зубом. Перетирая чайные кружки, он раздраженно напевал: «Что за времена теперь настали, что за времена теперь настали, в Бога верить перестали, в Бога верить перестали». За барьером бродил рыжий молодец. Он изредка подходил к пишущей машинке, ударял толстым негнущимся пальцем по клавише и заливался смехом. В самой глубине конторы, под табличкой «Начальник отделения», сидел великий комбинатор, озаренный светом штепсельной лампы. Гостиница «Карлсбад» была давно покинута. Все антилоповцы, за исключением Козлевича, поселились в Вороньей Слободке. У Васисуалии Лоханкина, чрезвычайно этим скандализованного. Он даже пытался протестовать, указывая на то, что сдавал комнату не трем, а одному, одинокому, интеллигентному холостяку. «Мундье, Васисуалий Андреевич», — отвечал Остап беззаботно, — «не мучьте себя, ведь интеллигентный ты из всех трех, я один, так что условие соблюдено». На дальнейшие сетования хозяина Бендер рассудительно молвил: «Майн Год, дорогой Васисуалий, может быть, именно в этом великая сырмяжная правда?» И Лоханкин сразу успокоился, выпросив у Остапа 20 рублей. Паниковский и Балаганов отлично ужились в Вороньей Слободке, и их голоса уверенно звучали в общем квартирном хоре. Паниковского успели даже обвинить в том, что он по ночам отливает керосин из чужих примусов. Митрич не преминул сказать Остапу какое-то въедливое замечание, на что великий комбинатор молча толкнул его в грудь. Контора по заготовке рогов и копыт была открыта по многим причинам. «Следствие по делу Корейка, — говорил Остап, — может поглотить много времени. Сколько знает один Бог. А так как Бога нет, то никто не знает. Ужасное положение. Может быть, год, а может быть и месяц. Во всяком случае, нам нужна легальность. Нужно смешаться с бодрой массой служащих. Все это даст контора. Меня давно влечет к административной деятельности. В душе я бюрократ и головотяп. Мы будем заготовлять что-нибудь очень смешное, например, чайные ложечки, собачьи номера или шмуклерский товар. Или рога и копыта. Прекрасно! Рога и копыта для нужд гребенчатой и мундштучной промышленности. Чем не учреждение? К тому же в моем чемоданчике имеются чудные бланки на все случаи жизни и круглая, так называемая, мастичная печать.